«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как современные технологии могут помочь в реабилитации детей с ограниченными возможностями? Почему так сложно проходит адаптация особенных детей к школе? Как им в этом можно помочь? Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня в студии на Радио Теос автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня замечательные гости. Президент благотворительного фонда «Цвет жизни» Елена Хорсе. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Ну как вам, весна уже постучалась в ваш фонд цветочками, солнышком, теплом?
Да, мы наконец-то дождались солнца, и сразу запустилось у нас много новых проектов, появились новые идеи, и мы вот сегодня будем рады с вами поделиться.
Вот, и начнем как раз с новостей. 28 апреля в культурном центре ЗИЛ пройдет фестиваль еды «Жизнь со вкусом» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот расскажите, пожалуйста, об этом фестивале, какие вы ставите перед собой цели, проводя этот фестиваль.
Вообще это мероприятие мы проводим уже 6-й год, и в этом году у нас формат будет, ну так, достаточно серьезно изменен. А раньше у нас в этом мероприятии участвовали уже такие достаточно зрелые подростки, которые выбрали кулинарию своим будущим, которые серьезно этим увлекаются, и, в общем-то, они серьезно готовились к этому мероприятию. А в этом году у нас пришло очень много новых ребят в программу, и поступило очень много заявок на участие вот в нашем мероприятии, и поэтому наш конкурс так превратился уже в большой фестиваль еды «Жизнь со вкусом». И здесь мы уже пригласили и ребят помладше, которые будут только знакомиться, да, с профессией повар. И
то просто... есть они, ребят помладше будут готовить тоже, да?
Они будут пробовать готовить простые блюда, видеть, опять же, увлеченных поваров своей профессии, видеть участников конкурса, которые также приедут и будут готовить на конкурс, где жюри будет оценивать вот их произведение, можно сказать. И у нас будет, наверное, около 150 деток совершенно с разными особенностями по здоровью. Это будут и ребята с ограничениями по слуху, и там ДЦП будут ребят с аутизмом. Вот каждый найдет для себя возможность расширить свои рамки, найти что-то интересное для себя, познакомиться вот с едой, да, с новыми вкусами. Поэтому и фестиваль называется «Жизнь со вкусом».
Угу. А это будет инклюзивный, то есть наравне с ними будут там ребята без ограничений? Или это вот ориентирован только, что участники только дети и подростки с ограничениями?
Нет, это инклюзивное мероприятие, и там будут участники, это и ребята из сиротских учреждений, и наши дети вот сотрудников, дети волонтеров. Поэтому это... такое целиком инклюзивное мероприятие, где все будут там стараться друг другу помогать.
Слушайте, это здорово. Мне кажется, вообще я за инклюзивные, всячески инклюзивные мероприятия, потому что таким образом, в общем-то, мы учимся. Мне кажется, это очень полезно не просто детям, да, с особенностями, там, родителям, которые вот своих детей таким образом как бы вводит в социализацию, да. Ну и вот у детей, у которых нет особенностей, чтобы...
Ну, это важно для всех, и даже очень сложно оценить, для кого это, да, более важно. К нам приходят педагоги, да, со своими детьми, они смотрят и говорят... Мы даже не ожидали, что вот этот ребенок, допустим, может себя так показать. К нам приходят вот родители со своими детьми, и иногда оказывается, что такое мероприятие важнее даже для родителя, чем для самого ребенка. Родитель видит, что ребенок увлекается чем-то, что у него получается, и у родителя появляется, ну, такая вот мотивация, да, к дальнейшему развитию своего ребенка, какой-то помощи ему, потому что, конечно, усталость всегда наступает, и всегда нужен такой глоток свежего воздуха.
Ну да, нам часто мы заинтересованы в том, чтобы чем-то мотивировать ребенка, да, чем-то увлечь. Вот понятно, что дети с особенностями часто живут в каком-то своем узком миру, и мы, находясь вот в четырех стенах, не всегда понимаем, как расширить их границы. Такие мероприятия, безусловно, вот расширяют границы семьи, и это очень здорово. Просто выйти, пообщаться и порадоваться. Иногда вот праздник, например, там дети, у которых там сенсорная перегрузка, да, они учатся как-то при этом функционировать. Не то, что функционировать, это слово такое немножко жесткое, наше взрослое. Вот жить, наверное.
Ну, да. Жить, взаимодействовать, да, видеть, да, как происходят вокруг какие-то процессы, на которые, может быть, ты раньше и не обращал внимания.
Ну да, и просто общаться со своими ровесниками, с ребятами постарше.
И для ребят это всегда важно, потому что вот то, что у нас происходит в формате конкурса, ребята приходят к нам иногда вот по несколько лет, добиваясь реально серьезных результатов и ставят себе цели победить в конкурсе. У нас там были случаи, когда вот мальчик на третий год только участия в конкурсе наконец-то там занял призовое место, и это вот действительно счастье, потому что ему очень хотелось уже вот показать себя, когда ты из года в год видишь, да, чужие результаты, общаешься там с членами жюри, которые, опять же, к нам, профессиональные повара, приходят вот из года в год и замечают вот изменения, они помнят, да, что там ребенок в прошлом году готовил, там отдельных участников они замечают, и у них уже есть тоже какой-то контакт дополнительный. Тоже это всегда способствует развитию детей.
А что в итоге конкурса? Вот ребята готовят. Как он вообще, как это все проходит? Мне просто интересно. И что ребята в конце получают?
Проходит это все по-взрослому. То есть есть некие наборы блюд, наборы продуктов, о которых тоже ребята заранее знают. Они готовятся в течение года. У нас проходят мастер-классы. Ребята занимаются с нашими волонтерами. Или есть ребята, которые уже сейчас поступили в кулинарные колледжи. Соответственно, они приходят и в фиксированное время должны приготовить блюдо из вот заданного набора продуктов. И члены жюри будут оценивать вот все как положено, выбирать лучшее блюдо по прям критериям, по вкусу, по оформлению, по соответствию как бы блюду заявленному, да.
Ну, там стандарты,
что, да, да, что человек хотел показать, да, это, этим блюдом получилось, у него не получилось. И, конечно, будут призы. Вообще у нас с призами уходят все, и участники мастер-классов, и участники конкурса. То есть у нас... Все уходят, хоть с маленьким, но с неким таким вознаграждением за свои труды.
Ну, гран-при-то, понятно, приятнее всего получить.
Конечно.
Я напоминаю, что мои гости можно задавать вопросы, можно это сделать, позвонив нам в прямой эфир. Можно это сделать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, Вайбер и WhatsApp тоже, плюс 7 977 850 0996, звоните, пишите. Также можно написать через сайт teos.fm, пожалуйста, задавайте вопросы, любые, и мы будем рады ответить на них. Ну, тогда... Немножко об истории фонда. Как пришла идея создать этот благотворительный фонд «Цвет жизни» и в чем миссия вашего благотворительного фонда, с какой целью вы его создавали?
Нашему фонду в этом году будет 10 лет, и мы будем осенью его праздновать. Это уже такой наш юбилей. И изначально так получилось, что в моей семье появились усыновленные дети, и... Как бы вот фонд создавался тогда, ну, с такой идеей, что помогать детям, которые, в общем, остаются в сиротских учреждениях, способствовать их там социальной бытовой адаптации. Мы выбрали, ну, достаточно такую сложную аудиторию для себя. Это были подростки, которым, ну, в семью попасть было, ну, достаточно сложно. И постепенно менялась ситуация у нас в стране, да, детских домов у нас сейчас нет, есть центры содействия семейному воспитанию. И дети, которые там находятся, в основном сейчас это дети с различными ограничениями по здоровью. И так постепенно сложилось, что у нас появились вот такие достаточно уникальные, интересные программы с ориентировкой именно вот на детей с ограниченными возможностями. И поэтому эти программы стали расширяться, и у нас сейчас в них участвуют вот не только сиротские, да, учреждения, а и школы, коррекционные интернаты для детей с ограниченными возможностями. Есть собственный проект по подготовке к школе маленьких деток, которые вот тоже имеют какие-то особенности. И вот мы тоже, наверное, сегодня, надеюсь, дойдет об этом речь, об особенности вот такой адаптации к школе таких деток.
То есть вы начали с помощи детям-сиротам, и потом, я так понимаю, что это не было какое-то ваше озарение, а просто жизнь стала диктовать, и вы расширяли сферу своей благотворительной работы.
Мы посмотрели на то, чем мы занимаемся, и решили, да, сконцентрироваться, в общем-то, на помощи именно детям с ограниченными возможностями. И сейчас, да, наша миссия так и звучит — создавать развивающую среду для детей с ограниченными возможностями и их семей.
Тогда расскажите немножко о программах фонда, какие есть программы фонда «Цвет жизни», какие проекты направлены, ну и какие проекты конкретно направлены на помощь семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития и с особыми возможностями здоровья.
Мы работаем вот с разными учреждениями. У нас есть проект по вот социально-бытовой адаптации детей. В основном это волонтерские у нас проекты. То есть приходят волонтеры и делятся какими-то своими навыками. Например, готовят с детьми, учатся готовить еду. Вот в том числе готовятся у нас к конкурсу дети, вот также в рамках этого проекта. Есть у нас проект, туда же приходят, допустим, может прийти стилист или там человек, который может поговорить о внешнем виде, о здоровье, приходят фитнес-тренера, делятся с детьми вот разными навыками, как им лучше устраивать свою жизнь. Другой проект, он больше имеет такую спортивную...
Прошу прощения, я уточню. То есть вот этот проект нацелен именно на социализацию детей.
Социальная и бытовая адаптация, да, совершенно разные факторы мы пытаемся учесть и дать детям разные вот взгляды на жизнь, которая вот их ждет в будущем после окончания школ, уже такую более самостоятельную жизнь. То есть дать им возможность лучше адаптироваться к ней.
Следующий проект.
Другой проект называется у нас «Игротека». В основном там участвуют дети вот с различными такими, можно сказать, аутистическими чертами. И в игре детям легче двигаться, легче развиваться. И очень хорошо у нас там работают молодые волонтеры, у нас работают студенты с нами, и даже там школьники-старшеклассники приходят с разрешения родителей, работают волонтерами. Такой это понятный формат в игровой, немножко такой полуспортивной деятельности. Дети развиваются и начинают более активно двигаться. И, в общем-то, очень хорошие у нас есть результаты, и дети так очень ждут своих волонтеров, чтобы поиграть с ними. Вот. А следующий проект – это у нас профессиональный. У нас проводят специально обученные педагоги. Проект называется «Жизнь в движении». Проект проходит с помощью сенсорной приставки. Тоже он направлен на развитие двигательной активности вот детей с различными, в том числе там, сложными такими патологиями дефектов. Дети, повторяя, в общем, движение вместе с инструктором, внимание у них привлекается вот то, что показывается на телевизоре, и они добиваются результатов, которые в рамках вот обычного урока физкультуры таким деткам добиться очень сложно. И сенсор улавливает вот движение ребенка, переносит его на экран, и ребенок старается сделать лучше, быстрее, добиться вот своих вот личных успехов, достижений. Мы результаты все фиксируем, то есть у нас дети, которые приходят в программу, они вначале, мы делаем все замеры вместе с учителями физкультуры, и в конце года также делаем замеры, вот сейчас будем в мае делать. И очень хорошие результаты, ребята показывают то, что обычными способами с такими детками сложно добиться, вот с помощью сенсорной приставки у ребят получается.
То есть они, получается, с помощью этой сенсорной приставки, получается, ребенок видит себя как бы со стороны, как он
выполняет. Видит в виде себя, в виде, конечно, такого мультяшного образа, но для ребенка это очень такой привлекательный образ, тем более он там может выбрать мальчика или девочку, да, себе в виде образа.
Ими, да?
И по факту, да, он управляет этим образом, то есть он поднимает руку, образ поднимает руку на экране, и то, что для нас это может быть игра, нам говорят, зачем, допустим, ребенку с ограниченными возможностями учиться играть в боулинг. Мы говорим, это не игра в боулинг, то есть у нас разработана целая методика, расписаны упражнения, и вот профессиональные дефектологи проводят это занятие. То есть каждый, по сути, каждое действие здесь, оно оправдано. То есть ребенок не просто, да, кидает мяч, он различает право-лево, какой он рукой будет кидать мяч. А руку надо поднять вверх, поднять, опустить вправо, размахнуться, сделать ровный, да, замах рукой. Для нас это кажется просто, для ребенка с ограниченными возможностями это, ну, такой целый комплекс упражнений, к которому он приходит. И вот сенсорная приставка очень помогает ему в этом.
Ну да, для нас это, в общем-то, такая автоматическая моторика.
Вот, ну, мы об этом не задумываемся.
Не задумываемся, да. А для ребенка, например, там, с ограниченными возможностями, особенно по здоровью, если говорить там, с нарушением опорно-двигательного аппарата, это все гораздо сложнее, да, приходит.
Поэтому... Точно так же, допустим, в рамках таких игр, допустим, есть игра, там часть упражнений мы проводим парами, и иногда такого ребенка там, поставить в пару, ну, на физкультуре с другим и там сказать «бегите, да, кто быстрее», там никто не побежит. А когда они смотрят на экран, да, и они соревнуются, по сути, друг с другом вот в этом беге на месте, то действительно, когда их потом ставят на дорожку и говорят «вспоминайте, как вы бежали», они бегут в реальной жизни. То есть они переносят то, чему мы учим на уроке, да, в реальную жизнь, и у них действительно это получается.
Ух, я в детстве эстафеты не любил. Жутко просто. Не знаю. Я даже со страхом представляю, как мой младший ребенок вот как-то будет с физкультурой, и как мы к этому будем подходить.
Ну вот сенсорная приставка, она очень выручает, то есть она переводит вот этот страх, по сути, в такое веселое развлечение вроде бы для ребенка, и он перестает бояться, да, что кто-то его обгонит, потому что, опять же, вот игра, как программа, она дает очень много поощрений, то есть там дополнительные аплодисменты, музыка. Вот для наших деток это очень важно и дает им дополнительный стимул вот не бояться, а наоборот любить эти занятия, очень они ждут их на самом деле.
Ну так, как командная все-таки игра или командный спорт, он всегда связан с каким-то опытом стыда и вины, да? Вот, ну, за неправильно сделанное движение, за то, что ты мяч не поймал, за то, что ты неправильно там подал, там тебя могут там застыдить, и, конечно, преодолеть это очень сложно. А если у тебя еще и когнитивные расстройства, это вообще, мне кажется, очень-очень травматичный опыт. Мне кажется, это действительно очень хорошая возможность преодолеть вот эти страхи, помочь ребенку это преодолеть.
Да, у нас сделаны уроки, то есть, в принципе, можно такие упражнения делать и дома самим. У нас на сайте, наш сайт www.цветжизни, есть ссылочки, выложены наши уроки, наши преподаватели, да, сделали это вот для всех желающих, можно посмотреть, в общем, использовать и дома для занятий со своими детками.
Да, еще какие-то проекты.
И следующий проект у нас, это проект «Цветочки», наш такой любимый проект для самых наших маленьких деток, это детки от 5 до 8 лет, те, которые готовятся прийти в школу. И мы в рамках вот наших занятий, сейчас они пока еженедельные, раз в неделю проходят, но вот мы сейчас получили большое помещение, у нас будет уже такой свой большой центр, и занятия будут в постоянном режиме, так что вот следите за нашими новостями и записывайтесь в группы. Детки занимаются с профессиональными педагогами, и наша основная цель – помочь им вот понять, что в школе их ждет коллектив, потому что то, с чем вот мы сталкиваемся, родители, конечно, очень много вкладывают в своих детишек, но вот очень много у нас построено на индивидуальных занятиях, да, и много приходит к нам деток, которые вообще оказываются в коллективе у нас именно на наших занятиях впервые. То есть они привыкли заниматься либо с мамой, либо с педагогом. И вот так, что, и даже если они оказываются в какой-то там малой группе, там даже где-то на детской площадке, вот коммуникации у них, ну, не отстроены вообще с другими детьми, и для них это очень сложно. Вот наш, как, наше занятие, наши педагоги, помимо, конечно, таких образовательных, ну, каких-то целей, мы ставим очень большие себе задачи именно потому, чтобы дети научились чувствовать и понимать, как бы, коллективные задачи. И даже тоже у нас вот проект с приставкой, он тоже здесь используется, то есть дети играют, и очень много построено на групповой работе. То есть все смотрят, как играет один ребенок, все ему аплодируют после. То есть ребенок получает не только поощрение от там, инструктора, да, от тренера, но еще и от детей группы. Вот это очень важно. Дети учатся соблюдать свою очередь в занятиях. То есть,
ну, они, да, элементарные социальные, да, навыки.
То,
да,
что нам кажется очень простым для этих детей, вот просто сесть на стульчики и понять, кто за кем будет идти, и вставать только в свою очередь, да, чтобы сделать упражнение, это действительно сложный навык, к которому мы вот приходим. Там, иногда для какого-то из детей это оказывается реально, ну, такой долгий путь.
Угу. Ну, действительно, для детей, например, с аутизмом, вся жизнь ритуализована, да, и они очень сложно встраиваются в другие социальные ритуалы. Да. То есть вот для нас это нормально, какие-то вещи там занимать очередь, а он не привык к этому. И вот это разрушение всего этого порядка, да, кажется, ему вот жизнь рушится, привычный уклад. Это очень здорово, когда получается в такой форме ему встраиваться в социальную жизнь и как-то в новых условиях себя попробовать реализовать. Я предлагаю здесь делать небольшой перерыв, и, ну, там буквально секунд там 30. Мы напомним все наши телефоны прямого эфира, а после мы продолжим нашу беседу о том, как, в общем-то, мы можем помочь детям с ограниченными возможностями подготовиться к школе и, в общем, такой активной, насколько это возможно, социальной жизни.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что сегодня в студии на радио «Телос» у меня в гостях президент благотворительного фонда «Цвет жизни» Елена Хорц. Вот, Елена, вы несколько раз повторяли важное слово в прямом эфире. Это слово «волонтер». Вот давайте поговорим о волонтерстве. Какую роль вообще волонтеры играют в программах вашего фонда, и, ну, насколько вы считаете важным волонтерство вот в таких благотворительных программах, и почему?
Ну, волонтер для нас, конечно, это наша опора и поддержка, и практически все наши проекты сейчас проходят с участием волонтеров. А волонтеры бывают совершенно разные, и они разные по образованию, и по возрасту, и, опять же, по тому времени, которое они могут, да, дать вот нам в пользу для использования. Мы работаем, можно сказать, со всеми категориями. У нас есть волонтеры, которые приходят к нам раз в год, например, вот на фестиваль еды «Жизнь со вкусом» придет очень большое количество волонтеров. Волонтеры придут тоже со своими детьми. Я прихожу со своими детьми всегда на такие мероприятия. По сути, мои дети вот волонтерят с достаточно раннего возраста, помогают вот организовывать такие мероприятия. Есть волонтеры, которые ходят достаточно часто, ну, там, несколько раз в месяц приходят и делятся какими-то своими наработками, какими-то своими любимыми хобби, навыками. Здесь очень много пенсионеров. Понятно, что у пенсионеров огромный багаж за плечами, да, жизненных навыков.
Еще.
И иногда для них вот эта вот возможность прийти и вот увидеть вот эти ждущие глаза, а их очень ждут наши дети, конечно, ну, это ценно получается и для детей, и для самих волонтеров. У нас есть там замечательный там, наш любимый дедушка, который у нас ведет целых два комплекса занятий, то есть он занимается с детьми живописью, и мы проводим вот ежегодно выставки замечательные, вот картин его учеников. И также он ведет шахматы. И тоже и ребята, причем ребята именно с ограниченными возможностями, добиваются очень хороших результатов, играют и участвуют в соревнованиях. В общем, волонтеры всех возрастов у нас готовят с детьми. То есть понятно, что каждый из нас имеет хотя бы такое одно блюдо, которое мы всегда можем там приготовить с детьми. Поэтому, в общем-то, здесь дорога открыта каждому. Можно приходить и вот находить для себя какую-то нишу, чем можно поделиться. Я вот уже рассказывала, что молодежь у нас очень активно участвует в проекте «Игротека». То есть это различные самые игры, от настольных игр, которые сейчас популярны очень у молодежи, до таких спортивно-ориентированных игр. У нас тоже такие, все это адаптировано, у нас есть некие рекомендации, которые вот мы проводим в рамках обучения волонтеров. То есть чем стоит, чем можно, да, заниматься с детьми. Но мы всегда открыты, с радостью слышим вот предложения, когда волонтер иногда походит на занятия, потом говорит, а вот давайте сделаем еще вот это. И оказывается иногда, что вот его предложение с такой радостью дети принимают, и вот какая-то новая игра воспринимается просто на ура. Вот в игротеке очень хорошо, да, молодежь участвует, студенты с удовольствием ходят. И дети тоже очень радуются такой возможности лишний раз, да, вот поиграть именно. В проекте вот профессиональной нашей волонтеров мы приглашаем с профильным образованием. То есть у нас туда приходят педагоги, психологи, студенты вот таких вузов. Также мы оформляем для студентов практику. То есть у нас студент может вот проходить совершенно на законных основаниях практику. И вот тем самым еще и помогать нам в наших проектах. И также на цветочках наших к малышам, конечно, у нас приходят уже такие достаточно опытные волонтеры, и тоже туда приходят у нас студенты. Студенты-дефектологи тоже проходят у нас практику. Мы, конечно, очень всем рады, и они оказывают большую помощь. То есть, по сути, вот в проекте «Цветочки» волонтеры играют роль тьютора, потому что дети многие имеют трудности вот и с двигательной активностью. То есть, по сути, каждого ребенка нужно даже вот так физически просто часто поддерживать, чтобы там не упал лишний раз. И когда деток много, маленькие, они не адаптированы вот именно к социальной, да, жизни, а много для таких детей, вот 5 – это уже много. И, конечно, мы без волонтеров там просто не справимся, потому что мы стараемся эти занятия проводить без присутствия родителей, чтобы родители тоже могли в это время отвлечься, и у нас для родителей существует родительский клуб в это время, поэтому на занятиях у нас, конечно, мы хотим, чтобы были всегда волонтеры.
Да, два вопроса у меня сразу нарисовалось из этого вашего ответа. Первый вопрос, насколько, как вы работаете с волонтером? Человек приходит и говорит, я хочу быть волонтером. Что вы делаете с ним, как вы вводите в курс, как он может, и легко ли вообще все адаптируются к детям с особенностями?
Ну, разные бывают совершенно ситуации. Первое, что мы всегда говорим, это, пожалуйста, зайдите к нам на сайт, там есть отдельный раздел «Стать волонтером», и там есть анкета. Вот это всегда такое первое испытание, потому что вот такой бывает порыв у человека, особенно всегда очень много волонтеров под Новый год. Вот видно такое ощущение, хочет за кому-то сделать подарок.
С Нового года новая жизнь.
Да, и вот все. Человек говорит, я вот буду волонтером. И вот для того, чтобы он задумался о том, а есть ли у него время, да, а есть ли у него вот физические ресурсы, да, сколько такого времени у него есть, в какие дни, то есть нужно зайти на сайт и заполнить анкету. То есть, и уже, конечно, вот это испытание не все проходят.
Она большая, вот этот такая шаг, подробная.
Она не очень большая, но не все, это да. Уже нужно сделать некий такой осознанный шаг, да, заполнить и, по сути, для себя определить хотя бы те вот интервалы временные, когда у тебя есть возможность реально вот ехать и помогать. Вот, после этого у нас есть сотрудник, координатор волонтерского движения, она с каждым человеком общается отдельно, там, мы проверяем документы, общаемся, вот, там, объясняем наши некие требования, и определяем, в какой проект дальше у нас человек идет. Если вот все нормально, то он начинает работать, уже выезжает на занятия сначала с, там, с педагогом или с координатором, а потом может в дальнейшем перейти на самостоятельную работу.
Угу. Знаете, насчет анкеты вспомнил, у нас на журфаке был очень востребованный клуб, значит, «Микрофон», и все туда стремились там вступить, то есть это самостоятельная работа уже была, все. И у нас был специальный человек, который отсеивал все это дело, и когда человек подходил, говорит, я вот хочу вот быть там членом клуба, там вот микрофон, открытый микрофон, он говорит, ну, ничего страшного, вам нужно только заполнить анкету, она будет небольшая, вы потратите не больше 3 часов на ее заполнение.
Ну, у нас не все так сложно, но, тем не менее, мы это считаем обязательным условием. Если человек, вот, иногда бывает так, ой, я не могу, мне это все так сложно, я вам так все скажу. Но, как бы, если человек не может, да, для себя вот найти, да, некий вот этот шаг, да, сделать, то, ну, как бы у нас уже могут возникнуть вопросы. Конечно, бывают пенсионеры, которые очень имеют сложности, да, с доступом компьютеров и прочее. Мы всегда поможем, если это нужно, да, но заполнить анкету нужно. Без обучения, опять же, тоже мы не можем допустить человека. Также мы там проверяем профили в социальных сетях у человека, потому что бывают разные случаи. То есть мы несем некую ответственность за то, кто к нам приходит. И кого мы дальше пускаем, по сути, под нашим именем, да, к детям.
Ну, курируете вы волонтеров?
В любом случае, с волонтерами работает постоянно, они работают в рамках группы, у них есть руководитель, с которыми они постоянно общаются. После каждого занятия есть некая обратная связь, как что прошло, какие возникли сложные моменты, что получилось, что не получилось. Там составляются фотоотчеты по каждому занятию. Так что, конечно, волонтеров никто не отпускает никуда. Свободное плавание. В любом случае, мы вместе. И вот сейчас мы в конце года всегда проводим для волонтеров, ну, такое, можно сказать, объединяющее тоже мероприятие. У нас вот в прошлом году ходили в тур по Москве, такой экскурсионный волонтеры. Вот сейчас мы все ждали, когда же потеплеет наконец-то. Потому что у нас тоже волонтеры, им очень понравилось, ждут. Тоже такую вот экскурсию по Москве мы пойдем.
Вопрос еще по поводу волонтеров. Насколько молодежь вот охотно становится волонтерами, и как она вообще адаптируется к детям с особенностями развития?
Вы знаете, вот здесь сложно сказать по поводу того, вот, как молодежь адаптируется, потому что на самом деле ситуации бывают самые разные. Даже вот у меня вот моя знакомая приходила, вот педагог по образованию, достаточно взрослый, зрелый человек, вот она один раз сходила, потом пришла, позвонила, сказала, я не могу, да, вот я потом там ночь не спала, мне вот все это так тяжело, не могу. Поэтому тут, конечно, все зависит очень от личных, да, качеств человека, и нельзя сказать, что вот молодежи сложнее адаптироваться или пенсионеру сложнее адаптироваться. В целом, конечно, мы проводим заранее вот объяснения, рассказываем, что может быть на занятии, да, какие могут быть проблемы, сложности. Дети, опять же, у нас разные, у нас есть легкие группы, да. И, конечно, мы студентов никогда не пустим к детям, ну, с какими-то тяжелыми особенностями. То есть они у нас занимаются, ну, как бы, либо с очень уже опытными волонтерами, которые с нами много-много-много лет, и которые все прошли уже и все знают, или вот к специалистам, которые с образованием и смогут среагировать, да, на какой-то, ну, такой непредвиденный случай.
С какими трудностями вообще сталкиваются волонтеры? Первое, с чем они сталкиваются, и как вы помогаете это решать?
Ну, первое, что сталкивается, что, конечно, сейчас и эта ситуация немножко решается, вот, что волонтер, приходящий в учреждение, конечно, может столкнуться с охранником, который его просто может не пустить. Вот.
Технический вопрос.
Это технический, да, но тем не менее бывает. На занятиях бывают разные неожиданности, поскольку мы имеем дело с детками с особенностями развития, вплоть до того, что, как бы, не знаю, может какое-то случиться поведенческое, да, такое вот, ну, что-то непонятное,
не
да.
Не справиться с истерикой, например, ребенка.
Какая-то, да? Может быть, истерика. Педагог, допустим, мог выйти, который дежурный педагог на занятии, мог выйти, допустим, в туалет с одним ребенком, а другой в это время, вот за буквально там за 2 минуты, вот, я не знаю, там, съел ручку. вот, сгрыз ее. Ну, то есть вот все может случиться, да, и это вот какой-то такой, ну, достаточно нейтральный случай, который я рассказываю. Вот мы, конечно, стараемся обо всем этом рассказать и предупредить. Вот буквально вот сейчас стало тепло, и тоже вот у нас мы стали выходить с детьми на улицу играть. И вот когда в процессе нашей игры, то есть тоже вот волонтеры оказались не готовы, что гуляли рядом другие группы, ну, с учителями, учителя тоже не посмотрели, их дети очень увлекли, захотели поиграть как бы вот с этим классом, с которым гуляли волонтеры, и когда вышло 10 человек, а через там 5 минут их вдруг стало там 30 человек, волонтеры, конечно, такого не ожидали и не знали, как среагировать, потому что детей очень много и все там с особенностями. Вот, ну, будем этот случай тоже учитывать, пытаться как-то на будущее продумать план действий, что делать в такой ситуации.
Сразу картинка из фильма «Республика Шкит» представилась, когда воспитанники школы имени Достоевского столкнулись с пионерами. Да? Как в этой ситуации реагировать воспитателям? Вопрос, уже не касающийся волонтерства, а родительского клуба, это мне понятно и близко. Вот как проходит родительский клуб и насколько родители вообще готовы включиться в его работу?
Ну, самая большая сложность в том, что родитель, приводя ребенка на занятия, ориентирован в первую очередь на ребенка. И когда мы их пытаемся, даже мы проводим такое вот, ну, первое знакомительное занятие, всегда спрашиваем, а что бы вы хотели для себя лично? Угу. Родители иногда выпадают в такую просто вот...
Да я для себя лично ничего не хочу, паузу. Я хочу ребенка, чтобы...
Да, вот... именно так отвечает. Мне ничего не надо, вот сделайте все, что вы можете для ребенка. Угу. Мы говорим, ну а для вас лично, вы же понимаете, что там мама, которая получила положительные эмоции, да, которая перевела дух, отдохнула, она же потом после занятия сможет, ну, гораздо больше дать ребенку. Вот мамы начинают задумываться. И такие говорят... И вот иногда, да, это проходит одно, два, три там занятия, четыре, пять, и вдруг у мамы начинается вот открываться глаза, и она говорит, а еще можно вот это, а еще можно, а вот если мы с мужем придем, а вы сделаете нам танцы, мы вот всю жизнь мечтали с мужем заняться танцами, и вот, ну, нет такой возможности, я все время с ребенком, а здесь вот мы как бы ждем и могли бы позаниматься, да, и мы вот стараемся разные возможности для вот родителей им предложить. Мы сотрудничаем вот с коучами Эриксоновского университета коучинга. Они у нас проводят такие, можно сказать, игры для родителей. То есть это игры для взрослых с таким небольшим коучинговым подходом. То есть это, ну, можно сказать, такое развлечение, из которого можно вынести... Ну, для себя каждый вынесет что-то полезное в любом случае. И мы вот... тоже такие игры стараемся делать, какие-то занятия творчеством. Тоже, опять же, у нас есть, допустим, мама, которая профессиональный художник, вот она предложила, мы пробовали, делали такой домик для теневого театра, родители делали этот домик, и когда они его тоже принесли домой с детьми, там, после занятий, вот играли, там, подсвечивать его можно фонариком в темной комнате. Конечно, это тоже вот большая радость, что еще, оказывается, вот на такое есть и силы, и возможности, и какой-то креатив открывается. Вдруг там мама изначально говорит, да вы что, у меня еще там сил что-то там вырезать, там что-то делать, я вот лучше в телефоне посижу. А когда она это сделала, и у нее это получилось, и она еще, и ребенок так обрадовался, да, вот что мама ему сделала домик. То есть это, конечно, счастье. Вот какие-то такие вещи мы стараемся родителям предлагать, общаться с ними больше, пытаться их выводить на то, чтобы они еще и о себе тоже немножко подумали.
Угу. Ну, давайте еще небольшую паузу сделаем и перейдем тоже к вопросу, к которому мы подходим, да, к вопросу подготовки, адаптации, да, особенных детей к школе.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня сегодня в гостях президент благотворительного фонда «Цвет жизни» Елена Хорс. Вопрос, который волнует всех родителей вообще всех детей, ну уж тем более родителей детей с особенностями развития, потому что здесь как раз самые большие проблемы. Да? Я просто смотрю, у нас было 2 заходика в садик, и я со страхом думаю о школе. Хотя мы все делаем для того, чтобы ребенка подготовить к этому. Да? И при всем при том, что при всех наших проблемах моей дочери, у которой расстройство аутистического спектра, да, вот нельзя сказать, что она замкнутый ребенок. Вот она даже слишком не замкнутый ребенок, и психолог, вот ее специальный психолог работает, чтобы она, ну, круги делила на своих и чужих. Да? Вот сейчас мы с этим работаем. Итак, школа и адаптация к школе. Как можно помочь в адаптации к школе и учебным заведениям детей с особенностями развития? Какие здесь есть такие самые большие проблемы?
Ну, конечно, может, что-то мы сегодня тоже об этом говорили. То есть первое, с чем сталкиваются вот родители, конечно, это с тем, когда идти в школу, готов ли ребенок, да, стоит ли там задержаться на год, да, или пойти вот раньше, в какой пойти, в какое заведение, да, сейчас у нас появился выбор, да, есть ресурсные классы, есть коррекционные заведения, то есть у нас тоже есть, ну, некий там свой опыт, да, у нас есть руководитель этого направления, мы общаемся тоже с родителями, готовы вот как-то их иногда даже выслушать просто лишний раз вот на эту тему, чтобы они вот проговорили, да, все свои вот такие страхи о том, что их ждет впереди. То есть не у всех родителей вот тоже есть с кем поделиться такими страхами. Мы им даем тоже такую возможность. Можем дать какие-то советы, рекомендации с нашей стороны, да, как лучше поступить. Вот. Ну, конечно, решение принимает родитель. И вот наша задача как фонда помочь ребенку, да, подготовиться вот к тому, что у него будет впереди. И первое и основное для нас, для всех вот наших там комплексов занятий, это такая, можно сказать, социализация ребенка. То, что вот вы уже тоже сказали, научиться делить свое и чужое, научиться вообще видеть иногда для многих детей, вот видеть коллектив, видеть то, что их окружает, слышать какие-то правила, да, реагировать на эти правила, потому что, к сожалению, не все дети посещают детские садики по разным причинам, но, тем не менее, в школу пойдут, в общем-то, все. И поэтому для кого-то из них вот попадание в коллектив это оказывается впервые, например, на наших занятиях, и вот то, что ребенок в детском садике иногда вот за несколько лет проходит, наша задача попытаться дать ребенку там за один год, пока вот он пришел на этот год к нам.
Угу. Как вообще строится работа по, ну, подготовке к адаптации? Что предлагается родителям и ребенку в этом смысле?
Вот, мы смотрим на семью, которую, по сути, мы принимаем в проект в наш семью, да, то есть это и родитель, и ребенок. Мы общаемся, и вот дефектолог составляет у нас профиль ребенка. Мы учитываем, чем ребенок занимается вот еще в другое время, и понимаем, вот есть у нас предложение для этой семьи. В общем, бывают случаи, что мы не можем, или даже бывает так, что родитель так сильно волнуется, да, вот о своем будущем, ребенок у него там занят, можно сказать, там с 9 до 6 в будни, и в субботу еще он ходит на какой-нибудь проект тоже в какой-нибудь там другой фонд и еще хочет к нам. Мы говорим, ну дайте ребенку выходной.
Здоровье-то у ребенка должно быть, чтобы
вот такой. Ну, это такой вот тревога быть родителей, особенно если ребенок с ограниченными возможностями. Вот, а тут еще такая возможность. Очень жалко ее упустить. Давайте мы к вам тоже будем ходить. Вот иногда нужно тоже и остановиться, да, чтобы в том числе ребенок тоже как-то набрался и сил, да, тоже физических, и успевал отдыхать перед другими занятиями на неделе. Вот, соответственно, у нас есть базовый блок, который мы в основном вот предлагаем всем, за некоторыми тоже, опять же, там, исключениями, который состоит из блока физической активности. Это 2 занятия по адаптивной физкультуре с использованием разных там приспособлений, мягких блоков, там, всяких там платформ качающихся и прочее. Блок, ну, можно сказать так, на баланс, да, на то, чтобы ребенок научился управлять своим телом, потому что для многих наших деток это, ну, большая проблема. Второй блок – это блок с использованием сенсорной приставки, мы о нем тоже уже говорили. Mm-hmm. То есть тоже с помощью сенсорной приставки у ребенка вот включаются такие нейронные связи в мозгу, что он начинает делать те упражнения, которые вот просто, да, с инструктором там, в рамках обычного урока он, ну, не повторяет и не пытается даже делать. А дальше у нас есть музыкальный блок, где детки пробуют и разные музыкальные инструменты, и пробуют петь, и какой-то там аналог танцев мы пробуем вводить, то есть они там могут и хоровод вводить, какие-то простые танцы танцевать. Вот, и блок песочной терапии, то есть это уже такой блок, ну, на расслабление в конце занятия, это кинестетика, да. Конечно, мы тоже стараемся, чтобы он был именно с неким, конечно, таким результатом, то есть на каждое занятие все равно, то есть у ребенка есть некая цель, то есть один ребенок плохо там, допустим, сжимает, да, то есть он мнет, другой, наоборот, разминает, то есть, в принципе, у нас каждому ребенку поставлено вот индивидуальное занятие, ну, хоть это и группа, но у каждого есть индивидуальное задание, на, и педагог смотрит, и волонтеры понимают, что с каждым ребенком нужно делать. Вот это основной блок. Дальше у нас есть адаптированный блок Монтессори педагогики. То есть тоже мы пробовали там разные подходы и, в общем, адаптировали, можно сказать, такой стандартный блок. У нас ведет профессиональный Монтессори педагог, сертифицированный. Ведет вот это занятие несколько в адаптированном виде, вот под деток с ограниченными возможностями, с целью вот, то есть именно здесь уже те дети, которые вот в, как бы они ближе к школе, да, то есть они уже там учат буквы, там учат стишки, пытаются вот определять там уже слога, да, буквы на как бы табло, на разных всяких Монтессори, много очень разных приспособлений. В общем, все это там задействуется. И дальше у нас есть различные индивидуальные занятия или занятия в малых группах, тоже там по вокалу, занятия с дефектологом, допустим. Также мы предлагаем занятия, ну, такое название, оно у нас как по социальной адаптации и по такой, в общем-то, пониманию себя в пространстве, потому что приходят к нам разные дети, есть дети, которые, в принципе, еще плохо даже ориентируются с предметами, и тоже дефектолог здесь помогает им вот отстроить вот, вот как бы то, что их в школе, конечно, будет ждать, то есть определение ручки или карандаша, да, конечно, для обычных деток это, ну, некий такой базовый навык, пришедший с детства, а к нам приходят дети, которые, ну, это еще не умеют делать.
Ну, на борьбу за своего особенного ребенка мы уже говорили, что родители кладут все свои силы, да, и понятно, что ресурсы, они не безграничны, и рано или поздно любая пара, любой родитель, если родитель-одиночка, что часто, к сожалению, по крайней мере, действительно часто случается, воспитывает ребенка с особенностями развития, приходят, вот они, исчерпывается, да, то, что называется, психологи это называют выгоранием, да, есть профессиональное выгорание, и у родителей тоже есть свое профессиональное выгорание. Вот можно ли помочь родителям особенных детей избежать выгорания и как?
Ну вот для этого у нас существует родительский клуб, и, в принципе, все наши родители постоянно об этом тоже говорят, и они, в общем, открыто благодарят нас, то, что здесь они получают возможность вот так вот, не боясь, да, рассказать о каких-то своих вот этих страхах, о чем-то наболевшем, поделиться какими-то своими вот наработками, идеями. То есть у нас есть мамы, которые тоже имеют разное образование, психологическое в том числе, и у них есть какие-то такие собственные там ноу-хау, как что-то там дома оформить, как сделать расписание для ребенка, как полочки организовать. Вот они делятся такими вещами. И для многих мам это оказывается иногда таким вот открытием, да, что те проблемы, с которыми они сталкиваются, они вот совершенно легко могут решиться, да, каким-то вот таким бытовым способом. Также вот с помощью тех коучей, которые у нас проводят занятия, родители в таком вот открытом формате, им легче, ну, поделиться, можно сказать, своими вот теми же страхами и перевести эти страхи в такой позитив. Вот у нас ближайшее занятие на этой неделе тоже будет как раз вот в таком балансе в нашей жизни. Будет тоже такая игра для родителей, как вот свои страхи переформулировать, по сути, в таком позитивном ключе. И родителям даже не надо рассказывать о том, что у них, да, конкретно, потому что иногда нам родитель говорит, я не могу о себе рассказывать, для меня это вот сложно. То есть мы предлагаем какие-то, ну, базовые ситуации, которые родители, ну, вроде бы в таком игровом формате может, вроде бы не для себя, а для другого человека, да, переформулировать, но, конечно, он потом совершенно по-другому смотрит на свои похожие ситуации.
Да, большое спасибо, Елена, что вы пришли сегодня к нам. К сожалению, время наше подошло к концу. Если вы хотите помочь благотворительному фонду «Цвет жизни», то, пожалуйста, сходите на сайт, там есть все, вся информация, которая вам нужна. Связывайтесь, звоните, пишите, и давайте будем быть частью чего-то очень большого и общего. И большое спасибо, что сегодня пришли еще раз, и до встречи в эфире на радио «Теос».
Вам спасибо.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.